Восьмая. Прежде всего упомяну, что в последние 2-3 минуты Лизаветой Николаевной овладело какое-то новое движение. Она быстро шепталась о чем-то с мама и с наклонившимся к ней Маврикием Николаевичем. Лицо ее было тревожно, но в то же время выражало решимость. Наконец встала с места, видимо, торопясь уехать и торопя мама, которую начал приподнимать с кресел Маврикий Николаевич. Но, видно, не суждено им было уехать, не досмотрев всего до конца. Шатов, совершенно всеми забытый в своем углу, неподалеку от Лизаветы Николаевны, и, по-видимому, сам не знавший, для чего он сидел и не уходил, вдруг поднялся со стула и через всю комнату неспешным, но твердым шагом направился к Николаю Всеволодовичу, прямо смотря ему в лицо. Тот еще издали заметил его приближение и чуть-чуть усмехнулся. Но когда Шатов подошел к нему вплоть, то перестал усмехаться. Когда Шатов молча пред ним остановился, не спуская с него глаз, все вдруг это заметили и затихли, позже всех Петр Степанович. Лиза и мама остановились посреди комнаты. Так прошло 5 секунд. Выражение дерзкого недоумения сменилось в лице Николая Всеволодовича гневом. Он нахмурил брови, и вдруг Шатов размахнулся своей длинной, тяжелой рукою и изо всей силы ударил его по щеке. Николай Всеволодович сильно качнулся на месте. Шатов и ударил-то по-особенному, вовсе не так, как обыкновенно принято давать пощечины, если только можно так выразиться, не ладонью, а всем кулаком. А кулак у него был большой, веский, костлявый, с рыжим пухом и с веснушками. Если б удар пришелся по носу, то раздробил бы нос. Но пришелся он по щеке, задев левый край губы и верхних зубов, из которых тотчас же потекла кровь. Кажется, раздался мгновенный крик. Может быть, вскрикнула Варвара Петровна, этого не припомню. Потому что все тотчас же опять как бы замерло. Впрочем, вся сцена продолжалась не более каких-нибудь 10 секунд. Тем не менее, в эти 10 секунд произошло ужасно много. Напомню опять, что Николай Всеволодович принадлежал к тем натурам, которые страха не ведают. На дуэли он мог стоять под выстрелом противника хладнокровно, сам целить и убивать до зверства спокойно. Если бы кто ударил его по щеке, то, как мне кажется, он бы и на дуэль не вызвал, а тут же, тотчас же убил бы обидчика. Он именно был из таких и убил бы с полным сознанием, а вовсе не вне себя. Мне кажется даже, что он никогда и не знал тех ослепляющих порывов гнева, при которых уже нельзя рассуждать. И при бесконечной злобе, овладевавшей им иногда, он все-таки всегда мог сохранять полную власть над собой. А стало быть, и понимать, что за убийство не на дуэли его непременно сошлют в каторгу. Тем не менее, он все-таки убил бы обидчика и без малейшего колебания. Николая Всеволодовича я изучал все последнее время и по особым обстоятельствам, знаю о нем теперь, когда пишу это, очень много фактов. Я, пожалуй, сравнил бы его с иными прошедшими господами, о которых уцелели теперь в нашем обществе некоторые легендарные воспоминания. Рассказывали, например, про декабриста Эллена, что он, всю жизнь нарочно искал опасности, упивался ощущением ее, обратил ее в потребность своей природы, в молодости выходил на дуэль ни за что, в Сибири с одним ножом ходил на медведя, любил встречаться в сибирских лесах с беглыми каторжниками, которые, замечу мимоходом, страшнее медведя. Сомнения нет, что эти легендарные господа способны были ощущать и даже, может быть, в сильной степени чувство страха, иначе были бы гораздо спокойнее и ощущение опасности не обратили бы в потребность своей природы. Но побеждать в себе трусость – вот что, разумеется, их прельщало. Беспрерывное упоение победой и сознание, что нет над тобой победителя, вот что их увлекало. Этот Л.Н. еще прежде ссылки некоторое время боролся с голодом и тяжким трудом добывал себе хлеб, единственно из-за того, что ни за что не хотел подчиниться требованиям своего богатого отца, который находил несправедливыми. Стало быть, многосторонне понимал борьбу. Не с медведями только, и не на одних дуэлях ценил в себе стойкость и силу характера. Но все-таки с тех пор прошло много лет, и нервозная, измученная и раздвоившаяся природа людей нашего времени даже и вовсе не допускает теперь потребности тех непосредственных и цельных ощущений, которых так искали тогда иные, беспокойные в своей деятельности господа доброго старого времени. Николай Всеволодович, может быть, отнесся бы к Л.Н. свысока, даже назвал бы его вечно храбрящимся трусом, петушком, правда, не стал бы высказываться вслух. Он бы и на дуэли застрелил противника, и на медведя сходил бы, если бы только надо было, и от разбойника отбился бы в лесу так же успешно и так же бесстрашно, как и Л.Н., но зато уж безо всякого ощущения наслаждения, а единственное по неприятной необходимости, вяло, лениво, даже со скукой. В злобе, разумеется, выходил прогресс против Л.Н., даже против Лермонтова. Злобы в Николае Всеволодовиче было, может быть, больше, чем в тех обоих вместе, но злоба эта была холодная, спокойная и, если можно так выразиться, разумная. Стало быть, самое отвратительное и самое страшное, какая может быть. Еще раз повторяю, я и тогда считал его, и теперь считаю, когда уже все кончено, именно таким человеком, который, если бы получил удар в лицо или подобную равносильную обиду, то немедленно убил бы своего противника, тотчас же, тут же на месте и без вызова на дуэль. И однако же в настоящем случае произошло нечто иное и чудное. Едва только он выпрямился после того, как так позорно качнулся на бок, чуть не на целую половину роста от полученной пощечины, и не затих еще, казалось, в комнате подлый, как бы мокрый какой-то звук от удара кулака по лицу, как тотчас же он схватил Шатова обеими руками за плечи, но тотчас же, в тот же почти миг, отдернул свои обе руки назад и скрестил их у себя за спиной. Он молчал, смотрел на Шатова и бледнел, как рубашка. Но странно, взор его как бы погасал. Через 10 секунд глаза его смотрели холодно, и я убежден, что не лгу, спокойно. Только бледен он был ужасно. Разумеется, я не знаю, что было внутри человека, я видел снаружи. Мне кажется, если бы был такой человек, который схватил бы, например, раскаленную до красна железную полосу и зажал в руке, с целью измерить свою твердость, и затем в продолжение 10 секунд побеждал бы нестерпимую боль и кончил тем, что ее победил, то человек этот, кажется мне, вынес бы нечто похожее на то, что испытал теперь в эти 10 секунд Николай Всеволодович. Первый из них опустил глаза Шатов, и, видимо, потому что принужден был опустить. Затем медленно повернулся и пошел из комнаты, но вовсе уж не той походкой, которую подходил давеча. Он уходил тихо, как-то особенно неуклюже, приподняв сзади плечи, понурив голову и как бы рассуждая о чем-то сам с собой. Кажется, он что-то шептал. До двери дошел осторожно, ни за что не зацепив и ничего не опрокинув. Дверь же приотворил на маленькую щелочку, так что пролез в отверстие почти боком. Когда пролезал, то вихр его волос, стоявший торчком на затылке, был особенно заметен. Затем, прежде всех криков, раздался один страшный крик. Я видел, как Лизавета Николаевна схватила было свою мама за плечо, а Маврикия Николаевича за руку, и раза два-три рванула их за собой, увлекая из комнаты, но вдруг вскрикнула и со всего росту упала на пол в обмороке. До сих пор я как будто еще слышу, как стукнулась она о ковер затылком. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.